Часть третья. В маленькой спальне Турбина на двух окнах, выходящих на стеклянную веранду, упали темненькие шторы. Комнату наполнил сумрак, и Ленина голова засветилась в нем. В ответ ей светилось беловатое пятно на подушке, лицо и шея Турбина. Провод от штепселя змеей сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпачке загорелась, и день превратила в ночь. Турбин сделал знак Елене прикрыть дверь. «Анюту сейчас же предупредить, чтобы молчала!» «Знаю, знаю. Ты не говори, Алёша, много!» «Сам знаю. Я тихонько. Ах, если рука пропадет. «Ну что ты, Алёша? Лежи, молчи. Пальто-то этой дамы у нас пока будет?» «Да-да. Чтобы Николка не вздумал тащить его, а то на улице, слышишь, вообще ради бога не пускай его никуда. Дай бог ей здоровья, — искренне и нежно сказала Елена. Вот, говорят, нет добрых людей на свете. Слабенькая краска выступила на скулах раненого, и глаза уперлись в невысокий белый потолок. Потом он перевел их на Елену, и, поморщившись, спросил: «Да, позвольте, а что это за головастик?» Елена наклонилась в розовый луч и вздернула плечами. «Понимаешь, ну только что перед тобой минутки две, не больше, явление. Сережин племянник из Житомира. Ты же слышал? Суржанский, Ларион. Ну, знаменитый Лариосик. Ну? Ну, приехал к нам с письмом. Какая-то драма у них. Только что начал рассказывать, как она тебя привезла. Птица какая-то, бог ее знает». Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к постели. «Что за птица? Он ведь жить у нас просится. Я уж не знаю, как и быть». «Жить? Ну да».
«Только молчи и не шевелись, прошу тебя, Алёша».
«Мать умоляет, пишет, ведь этот самый Лариосик — кумир ее. Я такого балбеса, как этот Лариосик, в жизнь свою не видала. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз, только две тарелки осталось. Ну вот, я уж не знаю, как быть». В розовой тени долго слышался шепот. В отдалении звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст. Взбудораженная Анюта выметала синий сервиз. Наконец было решено в шепоте. Ввиду того, что теперь в городе будет происходить черт знает что, и очень возможно, что придут реквизировать комнаты, ввиду того, что денег нет, а за Лариосика будут платить, пустить Лариосика. Но обязать его соблюдать правила турбинской жизни относительно птицы испытать. Ежели птица несносна в доме, потребовать ее удаления, а хозяина ее оставить. По поводу сервиза, ввиду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется, и вообще это хамство и мещанство, сервиз предать забвению. Пустить Лариосика в книжную, поставить там кровать с пружинным матрацем и столик. Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на то место, где некогда на буфете помещалась стопкой 12 тарелок. Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь. Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством. «Нету кожи в Житомире», — растерянно говорил Лариосик.
понимаете, совершенно нету. Такой кожи, как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожникам, предлагая какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось. Увидя Елену, Лариосик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так. «Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазины, кликну клич, и у вас будет сегодня же сервиз». Я не знаю, что мне и говорить. Как перед вами извиниться? Меня, безусловно, следует убить за сервиз. Я ужасный неудачник, — отнесся он к Николке. И сейчас же в магазины, — продолжал он Елене. Я вас очень прошу, ни в какие магазины не ездить, тем более, что все они, конечно, закрыты. Да, позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в городе происходит? «Как же не знать?» — воскликнул Лариосик. «Я ведь с санитарным поездом, как вы знаете из телеграммы». «Из какой телеграммы?» — спросила Елена. «Мы никакой телеграммы не получили». «Как?» — Лариосик открыл широкий рот. «Не получили?» «Ага, то-то я смотрю!» — он повернулся к Николке. «Что вы на меня с таким удивлением? Но позвольте, мама дала вам телеграмму в 63 слова». «Ц-ц-ц». «63 слова!» — поразился Николка. «Какая жалость! Ведь телеграммы теперь так плохо ходят. Совсем вернее не ходят». «Как же теперь быть?» — огорчился Лариосик. «Вы разрешите мне у вас...» Он беспомощно огляделся, и сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему очень нравится, и никуда он уходить бы не хотел. «Все устроено», — ответила Елена и милостиво кивнула. «Мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите, у нас какое несчастье!» Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволокло слезной дымкой. «Елена Васильевна, — с чувством сказал он, — располагайте мной как вам угодно. Я, знаете ли, могу не спать по 3-4 ночи подряд». «Спасибо, большое спасибо. А теперь...» — Лариосик обратился к Николке. «Не могу ли я у вас попросить ножницы?» Николка, взъерошенный от удивления и интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лариосик взялся за пуговицу френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке. «Впрочем, виноват. На минутку в вашу комнату». В Николкиной комнате Лариосик снял френч, обнаружив необыкновенно грязную рубашку, вооружился ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый сверток денег. Этот сверток он торжественно принес в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря: «Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание». «Почему же такая спешность?» — краснея спросила Елена. «Это можно было бы и после...» Лариосик горячо запротестовал. «Нет-нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент деньги всегда остро нужны. Я это прекрасно понимаю». Он развернул пакет, причем изнутри выпала карточка какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и со вздохом спрятал в карман. «Да, оно и лучше у вас будет». «Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канареечного семени для птицы». Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у нее в глазах. Настолько обстоятельны и уместны были действия Лариосика. «Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала», — подумала она. «Вежлив и добросовестен. Только чудак какой-то. Сервиз безумно жаль».
«Вот тип», — думал Николка. Чудесное появление Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли.
«Здесь 8000», — говорил Лариосик, двигая по столу пачку, похожую на яичницу с луком. «Если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще». «Нет-нет, потом, отлично», — ответила Елена. «Вы вот что, я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же купайтесь. Но скажите, как же вы приехали? Как же вы пробрались? Не понимаю». Елена стала комкать деньги и прятать их в громадный карман капота. Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания. «Это кошмар!» — воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве. «Я ведь 9 дней! Нет, виноват, 10? Позвольте, воскресенье? Ну да, понедельник. 11 дней ехал от Житомира».
11 дней? — вскричал Николка. — Видишь? Почему-то укоризненно обратился он к Елене.
— Да-с, 11. Выехал я, поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию, как ее... забыл. Все равно. И тут меня, вообразите, хотели расстрелять. Явились эти петлюровцы с хвостами.
— Синие? — спросил Николка с любопытством.
— Красные. Да, с красными. И кричат: «Слазь! Мы тебя сейчас расстреляем». Они решили, что я офицер, и спрятался в санитарном поезде. А у меня протекция просто была. У мамы к доктору Курицкому.
— Курицкому? — многозначительно воскликнул Николка.
— Текс, кот и кит, знаем. Кити-кот, кити-кот, за дверями глухо отозвалась птичка. — Да, к нему. Он и привел поезд к нам в Житомир. — Боже мой, я тут начинаю Богу молиться. Думаю, все пропало. И знаете ли, птица меня спасла. Я говорю: «Я не офицер, я ученый-птицевод, показываю птицу». Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло: «Иди себе, бисов-птицевод!» Вот наглец. Я бы его убил, как джентльмен, но, сами понимаете,
еле глухо послышалось из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, не дослушав, бросилась туда. 15 декабря солнце по календарю угасает в 3,5 часа дня.
Сумерки поэтому побежали по квартире уже с 3 часов. Но на лице Елены в 3 часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни — 5:30. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой. На лице у Николки показались колючие, нелепые без 20 час от того, что в Николкиной голове был хаос и путаница, вызванная важными загадочными словами. Малопровальное, словами, произнесенными умирающим на боевом перекрестке вчера, словами, которые было необходимо разъяснить не позже, чем в ближайшие дни. Хаос и трудности были вызваны и важным падением с неба в жизнь Турбиных загадочного и интересного Лариусика, и тем обстоятельством, что стряслось чудовищное и величественное событие. Петлюров взял город. Тот самый Петлюра. И поймите, тот самый город. И что теперь будет происходить в нем для ума человеческого, даже самого развитого, непонятно и непостижимо.
Совершенно ясно, что вчера стряслась отвратительная катастрофа. Всех наших перебили, захватили врасплох. Кровь их, несомненно, вопиет к небу. Это раз. Преступники-генералы и штабные мерзавцы заслуживают смерти. Это два. Но кроме ужаса нарастает и жгучий интерес. Что же в самом деле будет? Как будут жить 700 тысяч людей здесь, в городе, под властью загадочной личности, которая носит такое страшное и некрасивое имя Петлюра? Кто он такой? Почему? Ах, впрочем, все это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, с кровавым. Эх, ужаснейшая вещь, я вам доложу. Точно, правда, ничего не известно, но, вернее всего, и Мышлоевского, и Карася можно считать конченными. Николка на скользком и сальном столе колол лед широким косарем. Льдины или раскалывались с хрустом, или выскальзывали из-под косаря и прыгали по всей кухне. Пальцы у Николки занемели. Пузырь с серебристой крышечкой лежал под рукой. «Малопровальная», — шевелил Николка губами, и в мозгу его мелькали образы Найтурса, Рыжего Нерона и Мышлоевского. И как только последний образ в разрезной шинели пронизывал мысли Николки, лицо Анюты, хлопочущей в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственней показывало без 25:05, час угнетения и печали. Целы ли разноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорным звоном «дрень-дрень»? «Неси лед», — сказала Елена, открывая дверь в кухню. «Сейчас-сейчас», — торопливо отозвался Николка, завинтил крышку и побежал. «Анюта, милая», — заговорила Елена, — «смотри, никому ни слова не говори, что Алексея Васильевича ранили. Если узнают, храни Бог, что он против них воевал, будет беда». «Я, Елена Васильевна, понимаю, что вы!» — Анюта тревожными, расширенными глазами поглядела на Елену. «Что в городе делается, царица небесная? Тут на Боричевом таку, идуя, лежат двое без сапог. Крови, крови!» — стоит кругом народ, смотрит. «Говорит какой-то, что двух офицеров убили. Так и лежат. Головы без шапок, у меня и ноги подкосились, убежала, чуть корзину не бросила». Анюта зябко передернула плечами, что-то вспомнила, и тотчас из рук ее косо поехали на полсковородке. «Тише, тише, ради Бога!» — молвила Елена, простирая руки. На сером лице Лариосика стрелки показывали в 3 часа дня высший подъем и силу. Ровно 12. Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали вверх, как острие меча. Происходило это потому, что после катастрофы, потрясшей Лариосикову нежную душу в Житомире, после страшного 11-дневного путешествия в санитарном поезде и сильных ощущений, Лариосику чрезвычайно понравилось в жилище у Турбиных. Чем именно, Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам себе этого не уяснил точно. Показалась необычайно заслуживающей почтения и внимания красавица Елена. И Николка очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучил момент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и обратно, и стал помогать ему устанавливать и раздвигать узкую кровать в книжной комнате. «У вас очень открытое лицо, располагающее к себе», — сказал вежливо Лариосик, и до того засмотрелся на открытое лицо, что не заметил, как сложил сложную гремящую кровать и ущемил между двумя створками Николкину руку.
Боль была так сильна, что Николка взвыл. Правда, глухо, но настолько сильно, что прибежала шурша Елена. У Николки, напрягающего все силы, чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные слезы. Елена и Лариосик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали ее в разные стороны, освобождая посиневшую кисть. Лариосик сам чуть не заплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах. «Боже мой!» — сказал он, искажая свое и без того печальное лицо. «Что же это со мной делается? Да чего мне не везет? Вам очень больно. Простите меня, ради бога!» Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пустила ему на руку по его распоряжению струю холодной воды из крана. После того, как хитрая патентованная кровать расщелкнулась и разложилась, и стало ясно, что особенного повреждения Николкиной руки нет, Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была еще и страсть к книгам. Здесь же, на открытых многополочных шкафах, тесным строем стояли сокровища. Зелеными, красными, тисненными золотом и желтыми обложками и черными папками со всех четырех стен на Лариосика глядели книги. Уж давно разложилась кровать, и застелилась постель, и возле нее стоял стул, и на спинке его висело полотенце, а на сиденье, среди всяких необходимых мужчине вещей, мыльницы, папирос, спичек, часов, утвердилась в наклонном положении таинственная женская карточка. А Лариосик все еще находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточки у нижних рядов, залежей жадными глазами, глядя на переплеты, не зная, за что скорее взяться. За посмертные записки Пиквикского клуба или за «Русский вестник» 1871 года. Стрелки стояли на 12. Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль. Поэтому часы не били 12 раз, стояли молча стрелки и были похожи на сверкающий меч, обернутый в траурный флаг. Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик. 3 часа в спальне Турбина он показал 39,6. Елена, побледнев, хотела стряхнуть его, но Турбин повернул голову, повел глазами и слабо, но настойчиво произнес: «Покажи». Елена молча и неохотно подала ему термометр. Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул. 5 часов он лежал с холодным серым мешком на голове, и в мешке таял и плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели. 39,6. «Здорово!» — говорил он, изредка облизывая сухие потрескавшиеся губы. «Так, все может быть. Но, во всяком случае, практике конец надолго. Лишь бы руку-то сохранить, а то что я без руки? Алеша, молчи, пожалуйста», — просила Елена, оправляя у него на плечах одеяло. Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху самой левой подмышки тянулся и расползался по телу сухой колючий жар. Порой он наполнял всю грудь и туманил голову, но ноги неприятно леденели.
К вечеру, когда всюду зажглись лампы и давно в молчании и тревоге отошел обед трех Елены, Николки и Лариосика, ртутный столб, разбухая и рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления 42. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассевшийся на одеяле, а теперь она превратилась в желтые струны, которые потянулись, как водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди порою превращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в легком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пузырь и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненый невольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место палящей свече, жар тогда наливал тело простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и раненый просил пить. То Николкина, то Еленина, то Лариосикова лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу стянулись и стали, как у Елены, ровно половина шестого. Николка поминутно выходил в столовую. Свет почему-то горел в этот вечер тускло и тревожно и смотрел на часы. Тонкр, тонкр, сердито и предостерегающе ходили часы с хрипотой, и стрелки их показывали то девять с четверти, то девять с половиной. «Эх-эх!» — вздыхал Николка и брел, как сонная муха, из столовой через прихожую мимо спальни Турбина в гостиную, оттуда в кабинет, и выглядывал, отвернув белые занавески, через балконную дверь на улицу. «Чего доброго, не струсил бы врач! Не придет!» — думал он. Улица, кривая и крутая, была пустыннее, чем все эти дни, но все же уж не так ужасно. И шли изредка и скрипели понемногу извозчичьи сани, но редко. Николка соображал, что придется, пожалуй, идти, и думал, как уломать Елену. «Если до 10:30 он не придет, я пойду сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежурить у Алеши. Молчи, пожалуйста. Пойми, у тебя юнкерская физиономия. А Лариосику дадим штатское Алешина, и его с дамой не тронут». Лариосик суетился, изъявляя готовность пожертвовать собой и идти одному, и пошел надевать штатское платье. Нож совсем пропал, но жар пошел гуще. Поддавал тиф на каменку, и в жару пришла уже не раз не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером. «А ты знаешь, он, вероятно, кувырнулся?» «Серый!» Вдруг отчетливо и строго молвил Турбин и посмотрел на Елену внимательно. «Это неприятно. Вообще, в сущности, все птицы. В кладовую бы в теплую убрать, да посадить в тепле и опомнились бы». «Что ты, Алеша?» — испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей несет теплом от лица Турбина. «Птица? Какая птица?» Лариосик в черном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугался, глаза его жалобно забегали. На цыпочках, балансируя, он выбежал из спаленки через прихожую в столовую, через книжную повернул в Николкину и там, строго взмахивая руками, кинулся к клетке на письменном столе и набросил на нее черный плат. Но это было лишнее. Птица давно спала в углу, свернувшись в оперенный клубок, и молчала, не ведая никаких тревог. Лёсик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книжной в столовую. «Неприятно! Ох, неприятно!» — беспокойно говорил Турбин, глядя в угол. «Напрасно я застрелил его! Ты слушай!» Он стал освобождать здоровую руку из-под одеяла. «Лучший способ — пригласить и объяснить, чего, мол, мечешься, как дурак. Я, конечно, беру на себя вину. Все пропало и глупо».
«Да-да», — тяжко молвил Николка, а Елена повесила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась. Он застонал, потом злобно сказал: «Уберите тогда».
«Может быть, вынести ее в кухню? Я, впрочем, закрыл ее, она молчит», — тревожно зашептал Елене Лариосик. Елена махнула рукой. «Нет, нет, не то». Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы его взъерошились, он глядел на циферблат. Часы показывали около 10. Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую. «Что? Как Алексей Васильевич?» — спросила она.
«Бредит!» — с глубоким вздохом ответил Николка.
«Ах ты, боже мой!» — зашептала Анюта. «Чего же это доктор не едет?» Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал внушать ей: «Воля твоя, а я отправлюсь за ним. Если нет его, надо звать другого. 10 часов. На улице совершенно спокойно.
Подождем до 10:30. Качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шепотом: «Другого звать неудобно. Я знаю, этот придет».
Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале 11 поместилась в узкую спаленку. Черт знает что. Совершенно немыслимо будет жить. Она заняла все от стены до стены, так что левое колесо прижалось к постели. Невозможно жить, нужно будет лазить между тяжелыми спицами, потом сгибаться в дугу и через второе правое колесо протискиваться, да еще с вещами, а вещей навешано на левой руке бог знает сколько. Тянут руку к земле, бичевой режут подмышку. Мортиру убрать невозможно. Вся квартира стала мортирной, согласно распоряжению. И бестолковый полковник Малышев, и ставшая бестолковой Елена, глядящая из колес, ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, самого-то больного человека перевести в другие сносные условия существования, туда, где нет никаких мортир. Самая квартира стала, благодаря проклятой тяжелой и холодной штуке, как постоялый двор. Колокольчик на двери звонит часто, брынь, и стали являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь, в ушастой шапке и с золотыми погонами, и притащил с собой ворох бумаг. Турбин прикрикнул на него, и Малышев ушел в дуло пушки и сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым в своем упрямстве. Николка давал пить, но не холодную, витую струю из фонтана, а лил теплую противную воду, отдающую кастрюли. Фу, гадость эту! «Перестань!» — бормотал Турбин. Николка и пугался, и брови поднимал,
но был упрям и неумел. Елена не раз превращалась в черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника, и, вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегчения. Еленины руки, обычно теплые и ловкие, теперь как грабли, расхаживали длинно, дурацки и делали все самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цейгаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина. Да еще садилась. Что с ней? Наконец этой палки, и та под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться. А попробуйте жить, если круглая палка врезывается в тело. Нет-нет-нет, они несносны. И как мог громче, но вышло тихо, Турбин позвал: «Юлия!» Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми эполетами на портрете 40-х годов, не вняла зову больного человека, и совсем бы бедного больного человека замучили серые фигуры, начавшие хождение по квартире и спальне наравне с самими Турбиными, если бы не приехал толстый в золотых очках, настойчивый и очень умелый. В честь его появления в спаленке прибавился еще один свет — свет стеариновой трепетной свечи в старом тяжелом и черном шандале. Свеча то мерцала на столе, то ходила вокруг Турбина, а над ней ходил по стене безобразный Лариосик, похожий на летучую мышь с обрезанными крыльями. Свеча наклонялась, оплывая белым стеарином. Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и горы театральной ваты рождественского снега. Турбину, толстый, золотой, с теплыми руками, сделал чудодейственный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мортиру выдвинули на веранду, причем сквозь стекла, завешенные. Ее черное дуло отнюдь не казалось страшным. Стало свободнее дышать, потому что уехало громадное колесо и не требовалось лазить между спицами. Свеча потухла, и со стены исчез угловатый черный, как уголь, Ларион. Лариосик Суржанский из Житомира. А лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающе упрямым, быть может, потому что стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без 25 пошло времечко, а часы в столовой хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему чистым солидным баритоном били тонк и башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галлов Людовика XIV, били по башне. Бом! Полночь! Слушай! Полночь! слушай». Били предостерегающе, и чьи-то алебарды позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходики и охраняли, ибо башни, тревога и оружие человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели — охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует. Только в очаге покоя Юлия, эгоистка, порочная, но обольстительная женщина, согласна появиться. Она и появилась. Ее нога в черном чулке, край черного, отороченного мехом ботика, мелькнул на легкой кирпичной лесенке, и торопливому стуку и шороху ответил плещущий колокольчиками гавот оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин. Полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни, и с груди саардамского плотника исчезли слова «Да здравствует Россия! Да здравствует самодержавие! Бей петлюру!» Затем при горячем участии Лариосика были произведены и более важные работы. Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из 7 патронов старший 6 где-то расстрелял. «Здорово!» — прошептал Николка. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лариосик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне петлюры интеллигентный человек вообще, а джентльмен, подписавший векселей на 75 тысяч и посылающий телеграммы в 63 слова, в частности. Машинным маслом и керосином наилучшим образом были смазаны и Найтурсов кольт, и Алешин браунинг. Лариосик, подобно Николке, засучил рукава и помогал смазывать и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной, ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что обыски при всех властях происходят от 2:30 ночи до 6:15 утра зимой и от 12:00 ночи до 4:00 утра летом. Все же работа задержалась благодаря Лариосику, который, знакомясь с устройством 9-зарядного пистолета системы «Кольт», вложил в ручку обойму не тем концом. И чтобы вытащить ее, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие. Коробка со вложенными в нее револьверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея, коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам, облепленная липкими полосами электрической изоляции, не пролезала в форточку. Дело было вот в чем. Прятать так прятать. Не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать? Николка сообразил еще днем. Стена дома номер 13
подходила к стене соседнего, 11-го номера, почти вплотную. Оставалось не более аршина расстояния. Из дома номер 13 в этой стене было только 3 окна. Одно из Николкиной угловой, 2 из соседней книжной, совершенно ненужные, все равно темно. И внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решеткой, из кладовки Василисы. А стена соседнего, номер 11, совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье воршин. Темное и невидное даже с улицы. И недоступное со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз, и будучи мальчишкой, Николка, играя в разбойники, лазил в него, спотыкаясь на грудах кирпичей, и отлично запомнил, что по стене 13-го номера тянется вверх до самой крыши ряд костылей. Вероятно, раньше, когда 11-го номера еще не существовало, на этих костылях держалась пожарная лестница, а потом ее убрали. Костыли же остались. Высунув сегодня вечером руку в форточку, Николка и 2 секунд не шарил, а сразу нащупал костыль. Ясно и просто. Но вот коробка, обвязанная накрест тройным слоем прекрасного шпагата, так называемого сахарного, с приготовленной петлей, не лезла в форточку. «Ясное дело, надо окно вскрывать», — сказал Николка, слезая с подоконника. Лариосик отдал дань уму и находчивости Николки, после чего приступил к распечатыванию окна. Эта каторжная работа заняла не менее полчаса. Распухшие рамы не хотели открываться. Но, в конце концов, все-таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую. Причем на лариосиковой стороне лопнуло длинной извилистой трещиной стекло. «Потушите свет!» — скомандовал Николка. Свет погас, и страшнейший мороз хлынул в комнату. Николка высунулся до половины в черное обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль. Коробка прекрасно повисла на двухаршинном шпагате. С улицы заметить никак нельзя, потому что брандмауэр 13-го номера подходит к улице косо, не под прямым углом, и потому что высоко висит вывеска швейной мастерской. Можно заметить только, если залезть в щель. Но никто не залезет ранее весны, потому что со двора намело гигантские сугробы, а с улицы прекраснейший забор. И главное, идеально то, что можно контролировать, не открывая окна. Просунул руку в форточку и готово. Можно потрогать шпагат, как струну. Отлично. Вновь зажегся свет, и, размяв на подоконнике замазку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно наново. Даже если бы каким-нибудь чудом и нашли, то всегда готов ответ. «Позвольте, это чья же коробка?» «Ах, револьверы! Наследник?» «Ничего подобного. Знать не знаю и ведать не ведаю. Черт его знает, кто повесил. С крыши залезли и повесили. Мало ли кругом народу. Так-то-с. Мы люди мирные, никаких наследников». «Идеально сделано, клянусь Богом», — говорил Лариосик. «Как не идеально? Ведь под руками и в то же время вне квартиры». Было 3 часа ночи. В эту ночь, по-видимому, никто не придет. Елена с тяжелыми, истомленными веками вышла на цыпочках в столовую. Николка должен был ее сменить. Николка с 3 до 6, а с 6 до 9 — Лариосик. Говорили шепотом. «Значит так, Тиф, — шептала Елена, — имейте в виду, что сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, тиф. Вероятно, она не поверила, уж очень у нее глазки бегали. Все расспрашивала, как у нас, да где были наши, да не ранили ли кого. Насчет раны ни звука. Ни-ни-ни-ни, Николка даже руками замахал. Василиса такой трус, какого свет не видал. Ежели в случае чего, он так и ляпнет кому угодно, что Алексея ранили, лишь бы только себя выгородить. — Подлец! — сказал Лариосик. — Это подло! В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно, черты лица обострились и утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя дома, разошлись по своим делишкам, окончательно убрали пушку. Если кто даже совершенно посторонний и появлялся, то все-таки вел себя прилично, стараясь связаться с людьми и вещами, коих законное место всегда было в квартире Турбиных. Раз появился полковник Малышев, посидел в кресле, но улыбался таким образом, что все, мол, хорошо и будет к лучшему, а не бубнил грозно и зловеще и не набивал комнату бумагой. Правда, он сжег документы, но не посмел тронуть диплом Турбина и карточки матери, да и сжег на приятном и совершенно синеньком огне от спирта, а это огонь успокоительный, потому что за ним обычно следует укол. Часто звонил звоночек к мадам Анжу. «Брынь!» — говорил Турбин, намереваясь передать звук звонка тому, кто сидел в кресле. А сидели по очереди, то Николка, то неизвестный с глазами монгола, не смел буянить вследствие укола, то скорбный Максим, седой и дрожащий. «Брынь!» — раненый говорил ласково и строил из гибких теней движущуюся картину, мучительную и трудную, но заканчивающуюся необычайным и радостным и больным концом. Бежали часы, крутилась стрелка в столовой, и когда на белом циферблате короткая и широкая пошла к пяти, настала полудрема. Турбин изредка шевелился, открывая прищуренные глаза, и неразборчиво бормотал. — По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу. Ослабею, упаду. А ноги ее быстрые, ботики. По снегу. След оставишь, волки. Брынь, брынь.